Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Международная федерация журналистов призывает не допустить ограничения свободы слова в России. В США раскрыт террористический заговор. На Украине подписано соглашение о создании новой коалиции, антикризисной. Международная федерация журналистов призывает российских депутатов пересмотреть поправки к законодательству, которые существенно ограничивают свободу слова в России. Об этом заявил генеральный секретарь федерации Эйден Вайт. Речь идет, в частности, о поправках к закону о противодействии экстремистской деятельности, которые приравнивают критику власти к экстремизму. Из Брюсселя сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Викулина.
Международная федерация журналистов встревожена тем, что новый законопроект значительно расширяет понятие экстремизма. По мнению руководителя федерации Вайта, законопроект вызывает серьезные опасения, что российское правительство пытается задушить свободу слова и любую форму инакомыслия в стране, говорит представитель федерации Оливер Мани Кёрл. Мы считаем, что закон дает слишком широкие определения. Это отразится на журналистах, которые не смогут критиковать власть. Фактически закон собирается запретить средства массовой информации контролировать власть. А это, разумеется, одна из основных задач журналистов, заявил представитель Международной федерации журналистов в интервью «Радио Свобода». Федерация журналистов считает, что российские масс-медиа должны быть в состоянии наблюдать и комментировать деятельность властей. По словам руководителя Федерации журналистов, особенно важно отстаивать свободу слова в России в преддверии парламентских выборов 2007 года. Наталья Викулина для «Радио Свобода», Брюссель.
Федеральное бюро расследований США подтвердило, что раскрыло террористический заговор, целью которого была транспортная система Нью-Йорка. Американская пресса сообщала, что исламские экстремисты планировали организовать взрывы в нью-йоркских туннелях и метро. В сообщении со ссылкой на источники ФБР говорилось, что террористы заручились финансовой помощью Абу Мусаба Аз-Заркауи и его соратников еще до того, как лидер Аль-Каиды в Ираке был убит. Один из заговорщиков был арестован в Бейруте по запросу США. Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий депутатам Госдумы менять свою партийную принадлежность. Если законопроект будет подписан президентом, депутат не сможет выйти из партии, по списку которой он избирался, сохраняя при этом за собой место в парламенте. С подробностями Данила Гальперович.
Законопроект о том, что депутаты не могут уйти из партии, которая дала им место в парламенте, это на самом деле целый ряд поправок в уже действующие российские законы. Государственная Дума начала их рассматривать во второй половине мая. Законопроект был инициирован депутатами из «Единой России» и ЛДПР. Они аргументировали необходимость его принятия укреплением многопартийной системы и повышением роли партий в политической жизни общества. Также говорилось, что это внесет стабильность в деятельность самих депутатских объединений. Коммунисты и члены фракции «Родина», голосовавшие в Думе против законопроекта, иронизировали, что «Единая Россия» хочет залить свои партийные ряды цементом, чтобы никто не ушел. Между тем, в законопроекте есть еще один пункт, согласно которому в избирательные списки партии не может быть включен член какой-либо другой партии. Это косвенно бьет по той схеме, которую на выборах в Московскую городскую Думу реализовывали «Союз правых сил» и «Яблоко». Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Палестинское радикальное движение «Хамас» угрожает отомстить Израилю за военную операцию в секторе Газа. В заявлении «Хамаса» говорится, что ввод израильских войск в сектор Газа лишь усугубит положение захваченного в плен капрала Гилада Шалита. «Хамас» предупреждает, что Израиль заплатит за каждую каплю палестинской крови. Израиль возлагает всю ответственность за кризис на «Хамас», министр обороны Израиля Амир Перец заявил.
Мы считаем, что всю ответственность за происходящее несет Хамас. Поэтому целью нашей операции является уничтожение боевиков Хамаса и других экстремистских группировок,
сказал израильский министр обороны.
Радио Свобода. Новости.
В Верховной Раде Украины подписано соглашение между партией регионов, социалистами и коммунистами о создании антикризисной коалиции. С подробностями из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Подписи под соглашением поставили лидеры партии региона Виктор Янукович, социалистов Александр Мороз и компартии Петр Симоненко. Янукович не исключил, что в ближайшее время новая коалиция может расширить свой состав.
Мы двери не зачиняем, они открыты для
вступления. Мы двери не закрываем, они открыты для вступления других политических сил и отдельных депутатов.
Окремых народных депутатов.
Тройка уже заявила о выдвижении кандидатуры Януковича на пост главы кабинета. В случае возвращения в премьерское кресло, лидер партии регионов намерен прежде всего решить все проблемы с поставками на Украину российского газа и пообещал не повышать тарифы на газ для населения. Накануне социалисты отозвали свои подписи под соглашением о создании оранжевого большинства вместе с пропрезидентским блоком «Наша Украина» и блоком Юлии Тимошенко. Ожидается, что 11 июля в Верховной Раде будет официально объявлено о формировании антикризисной коалиции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Президент США Джордж Буш призывает Совет Безопасности ООН осудить Северную Корею за недавние ракетные испытания. Буш считает, что мировое сообщество должно недвусмысленно дать понять Пхеньяну о недопустимости таких действий. Проект резолюции, составленный США, Великобритании, Франции и Японии, будет представлен Совету Безопасности в ближайшие часы. Резолюция призывает ввести санкции против КНДР. Премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич подал в отставку. Его преемником может стать Ярослав Качинский, советник и брат-близнец президента Польши Леха Качинского. Кандидатуру выдвинула консервативная партия «Закона и справедливости», лидером которой Качинский является. В Минске в пятницу вечером милиция разогнала несанкционированный пикет, организованный в знак солидарности с семьями политзаключенных и пропавших без вести людей. Оппозиция приурочила акцию к 6-й годовщине исчезновения оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Верховной Раде Украины приступила к работе новая так называемая антикризисная коалиция в составе партии регионов Виктора Януковича, соцпартии Александра Мороза и компартии Петра Симоненко. После избрания Александра Мороза спикером парламента она выдвинула кандидатуру Виктора Януковича на пост премьера. Ситуацию обсуждаем с Леонидом Гозманом, заместителем председателя Федерального политсовета СПС. На прямой телефонной связи у нас Андрей Савельев, заместитель главы Думского комитета по делам СНГ. Добрый вечер.
Ну, добрый вечер.
Первый вопрос Леониду. Да, как, по-вашему, должна воспринимать Россия вот эти перемены в украинском парламенте?
Ну, мне кажется, что Россия как государство должна воспринимать совершенно спокойно и, так сказать, с уважением. Это происходит в другой стране, и как-нибудь они без наших советов разберутся. А граждане, по-моему, должны воспринимать с завистью, поскольку для меня, я поддерживал, был морально, так сказать, поддерживал президента Ющенко, так же, как и Союз правых сил, был единственной партией, которая поддерживала президента Ющенко во время оранжевой революции. Конечно, жалко, что вчерашние союзники поссорились, но, в общем, это тоже их дело, на самом деле. Важно другое. Важно то, что сегодняшний кризис в Украине – это кризис демократической страны. Вот посмотрите, Янукович проиграл выборы Ющенко. Проиграл выборы, проиграл, был увлечен, так сказать, в том, что там был всякий административный ресурс, как у нас говорят, и так далее. Но Янукович не в тюрьму сел, а продолжал руководить своей партией. И победил на выборах парламентских. И, возможно, сейчас будет премьером, вот, может быть, сейчас это объявят там буквально через несколько минут, да. А Юлия Тимошенко поссорилась с Виктором Ющенко, и Виктор Ющенко отправил ее в отставку с поста премьер-министра. И чем это закончилось? Не расследованиями в Генпрокуратуре Украины, не высылкой ее из страны, не выдавливанием ее из страны, не объявлением ее врагом народа, а тем, что она во главе своей партии очень даже неплохо прошла в парламент, и сейчас тот же Ющенко вынужден с ней считаться. Вынужден считаться с ней, вынужден считаться с Януковичем там, и так далее. Кризис в Верховной Раде отражает тот факт, что граждане Украины придерживаются разных точек зрения, разных позиций, и эти точки зрения учитываются в Верховной Раде. Поэтому, конечно, наверное, хорошо бы, чтобы они этот кризис побыстрее преодолели, но, вообще-то говоря, нам бы такие кризисы.
Тот же вопрос депутату Андрею Савельеву, заместителю главы Думского комитета по делам СНГ. Как вы и ваша фракция «Родина» воспринимает происходящее на Украине?
Ну, в отличие от господина Гозмана, мы воспринимаем это как событие в нашей стране, а не в какой-то чужой. Страна под названием Украина для нас родная страна, точно так же, как и Великороссия. Поэтому то, что там происходит, нас глубоко волнует. Говорить о том, что на Украине происходит торжество демократии, я думаю, ну, это по меньшей мере легкомысленно. Там происходит примерно то же самое, что у нас, только все это выворочено наизнанку и выглядит крайне неприлично во всех элементах. И в элементах подсчета голосов, и в элементах проведения избирательных кампаний, и в этих всеукраинских шоу, которые проводились на площадях. И сейчас мы просто находимся в такой стадии, когда наблюдаем за очередным поворотом этого шоу. Ведь никто из игроков, которые сегодня разыгрывают то оранжевую, то антиоранжевую коалицию, на самом деле никак не соотносится с интересами народа. То есть идет действительно игра в какие-то, по каким-то олигархическим сценариям. И невозможно говорить о том, что это проявление демократии. Ну, это проявлением демократии или можно считать формирование одной коалиции, потом раскол, другая коалиция? Ведь гражданам совершенно неинтересно смотреть за тем, как перестраивается, переделывается партийная или там структура Рады, кто в какие коалиции вступает. Вопрос ведь в том, как организуется жизнь, по сути дела.
Спасибо. Андроник Мигранян, член общественной палаты и замдиректора института стран СНГ, затрудняется с прогнозом.
Сейчас трудно сказать, какая будет окончательная конфигурация власти на Украине, потому что Тимошенко требует роспуска парламента и новые выборы. Непонятно, как себя поведет Ющенко, потому что то, что произошло, это очевидное поражение и для Ющенко, и для Тимошенко. Поэтому захотят ли они иметь теперь Морозова главы парламента и Януковича в качестве премьера в условиях, когда фактически власть переместилась в парламент и в правительство, мне кажется весьма сомнительным. Поэтому я думаю, что кризис власти на Украине еще будет продолжаться. Поэтому сейчас для России рано определять свои позиции и высказывать свои предпочтения. Надо дать этой ситуации на Украине устаканиться.
Вопрос Леониду Гозману. Как бы вы оценили перспективу роспуска Верховной Рады в ее нынешнем составе, если она тем более не успевает сформировать правительство и назначение новых выборов?
Вы знаете, президент Ющенко действительно находится в крайне тяжелом положении сейчас, и, разумеется, для него это, я согласен с господином Миграняном, это его поражение, поражение Тимошенко, то, что не смогли поддержать договоренность, не смогли удержать достигнутые договоренности, но роспуск парламента для, роспуск Верховной Рады для президента Виктора Ющенко решение крайне тяжелое. Дело в том, что по прогнозам, ну, по крайней мере, тем, которым я доверяю, результаты перевыборов будут хуже для нашей Украины, хуже для оранжевой такой, ну, коалиции или там, в общем, чего-то там, что в принципе может быть, чем результаты этих выборов. По, насколько я знаю, по прогнозам, больший успех прочат Виктору Януковичу на выборах, на новых выборах в Раду, если они будут. Если вы помните, Ющенко пару дней назад сказал, что он распускать Раду не будет в ответ на требования Тимошенко. Что он сделает сейчас, не знаю. Кстати говоря, вот объявлено его выступление, так что, по-видимому, не исключено, что с минуты на минуту будет известно, как Украина будет выходить из этого кризиса. Хочу, кстати, заметить одну вещь, вот в связи с тем, что сказал господин Савельев. Вот для них Украина – это наша страна. И вот, понимаете, это была наша страна, а сейчас это другая страна. И это страна, которая на референдуме, между прочим, в 91-м году проголосовала за роспуск Советского Союза. Вот я думаю, что самое опасное для России – это не победа там Ющенко или победа Януковича, тот расклад сил в украинском правительстве или иной расклад сил в украинском правительстве. Самое опасное для России – это не понимать, что время изменилось, и что Украина – это другое государство, которое может быть очень дружественным, а может быть враждебным. И вот будет оно дружественным или враждебным, зависит очень сильно от того, будут вот люди, которые считают, что это все еще наша страна, как-то влиять на принятие решения, или не будут. Надеюсь, что не будут.
Слово Андрею Савельеву, заместителю главы Домского комитета по делам СНГ.
Ну, меня тоже, честно говоря, мало интересует, будет ли распущена Верховная Рада, будут ли новые выборы. То есть это похоже на такую мышиную возню, которая на самом деле не предрекает какую-то стабильную ситуацию, а предрекает только продолжение той же самой возни. То есть в этом нет большой политики, в этом нет серьезных политических фигур с долговременными стратегиями. Долговременной стратегией был бы ориентир на воссоединение с Россией. Референдум 91 года, это известно всем, кто хоть что-нибудь об этом знает, был абсолютно нелегитимным, он происходил вне законодательного поля, и он не мог решать, и никто не имеет права именно так его оценивать, не мог разрушать единое государство, как и все прочие референдумы, которые в тот период проводились.
Спасибо. Напомню, что у нас в студии Леонид Гозман, зампредседателя Федерального полицейского СПС, а на прямой телефонной связи Андрей Савельев, депутат от фракции «Родина», замглавы Домского комитета по делам СНГ, обсуждаем ситуацию на Украине. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бывший глава комитета по делам СНГ Государственной Думы Георгий Тихонов не удивлен произошедшим.
Я как-то давал интервью «Радио Свободы» несколько месяцев тому назад и утверждал, что все-таки оранжевая коалиция состоится по одной простой причине, что деньги они получают из одного чужого кармана. Ну, видимо, не все сработало. В сегодняшней ситуации, когда удалось найти компромисс с социалистами и избрали Мороза, возникает, конечно, дальнейшая мысль, что теперь команда, которая поддерживала Мороза, плюс коммунисты, как бы перевешивающие, составляющую дают для победы Януковича стать премьер-министром. Я считаю, что это сегодня реально, если это будет сделано быстро, если опять не начнут обрабатывать оранжевую так называемую оппозицию и давить на другие силы.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что в студии Леонид Гозман, Союз правых сил. На прямой телефонной связи Андрей Савельев, фракция «Родина». Слово Леониду Гозману.
Вы знаете, вот в том, что сказал Георгий Иванович, есть один, Георгий Иванович Тихонов только что вот говорил насчет одного кармана, одного чужого кармана, ну, это все-таки фантастика какая-то. Вы знаете, ну, нельзя же с таким презрением относиться к людям и настолько не верить в то, что люди сами могут чего-то делать. Разговоры о том, что все люди, бывшие на Майдане, получали там по 10 долларов то ли в час, то ли в день, то ли в сутки, я не знаю, там за сколько, они велись еще тогда, распространялись ровно теми нашими политтехнологами, советниками и так далее, которые старались протащить Януковича и, в общем, поставили Россию в крайне тяжелое положение. Но, понимаете, вот за этим не просто, за этим не веря в то, что люди могут что-то сделать сами. За это, на самом деле, вообще не верю в демократию. Вот меня поражает, знаете что, меня поражает некоторое злорадство относительно того, что происходит сейчас на Украине. Ведь, собственно говоря, вот если подумать, в чем интерес нашей страны? В том, чтобы там было стабильно на Украине, Украина сосед, там, тем более исторические связи и так далее. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы там было все стабильно, спокойно, хорошо, чтобы правительство было сильным, потому что сильное и уверенное в себе правительство способно принимать решения, которые определяются необходимостью экономической, политической, а не только требованиями, вот сиюминутными требованиями людей, собравшихся на площади и так далее. Поэтому нам нужна там стабильность. И вот какая-то удивительная радость от того, что там происходит. Вот мне кажется, что эта радость связана с тем, что У нас очень многие как раз официальные всякие комментаторы, депутаты Государственной Думы, разумеется, и так далее, они в демократию не просто не верят, а демократия у них вызывает отвращение, раздражение и так далее. Они убеждены в том, что выборы хуже назначений. Вот вы вспомните, что говорилось, когда у нас отменяли выборы губернатора и заменяли их на вот какой-то такой сложный порядок, который есть сейчас. Говорилось так, что вот посмотрите, кого выбирают. Выбирают черт знает кого, поэтому лучше назначать, да? И приводили примеры, там пару примеров приводили. Действительно, есть люди, которых, в общем, действительно страшно смотреть, как такое выбрали, да? Вот. Но при этом вот есть мировой опыт. Когда выбирают, это лучше, чем когда не выбирают. И мне кажется, что вот это вот такое злорадство сейчас, вот они, вот, и, вот мы вот и предрекали, вот так им и надо, это, ну, вообще некоторая безответственность, но главное вот какое-то неуважение, неуважение к людям, не веря в то, что люди могут выбирать. Я еще раз хочу сказать, что мы заинтересованы в том, чтобы в Верховной Раде было большинство, отражающее настроение граждан Украины. Мы заинтересованы в том, чтобы Украина была сильной демократической страной. Мы заинтересованы в демократическом соседе, потому что демократические соседи, демократические страны не делают таких безобразных глупостей, как делают диктатуры. Но вот Украина, если это демократическая страна, не будет стрелять ракетами в белый свет, как в копеечку, как только что сделал наш старый друг товарищ Ким Чен Ир. Вот. Поэтому мне кажется, что вот как-то так ну, обвинять украинских политиков в том, что они получают деньги из чьего-то кармана, ну, неправильно. А при том уровне коррупции, который существует в России, ну, это вообще как-то странно.
Вопрос Андрея Савельева. Вот фракции «Родина» все чаще снимают с выборов. Верите ли вы в возможность свободного выбора украинского, в частности, народа?
Нет, в настоящее время та демократия, в кавычках, которая существует на Украине или в России, это демократия отвратительная, она не имеет ничего общего с национальными интересами, со стратегическими перспективами, что той, что другой страны. Поэтому чем меньше такой демократии, тем лучше. Дело не в том, как формируется власть, назначается она или избирается, дело в том, как она себя ведет, действительно ли она намерена действовать в интересах народа. И на Украине, и в России, увы, нет ни того, ни другого. И нам совершенно все равно, негодяя назначают на должность губернатора или его избирают с такими избирательными технологиями, которые сегодня распространены в одинаковой мере и в России, и на Украине.
Вы знаете, господин Савельев, когда люди выбирают, то они, конечно, могут по ошибке выбрать негодяя. Вот тут не могу с вами не согласиться, всякое бывает. И даже и в парламент бывает, выбирают, и целые партии проходят. Но когда у них есть право выбора, то они эту ошибку исправляют. На следующих выборах ведут себя лучше, и эти негодяи не проходят в губернаторы и в парламент. А вот когда назначают, тогда шансов нет никаких. Тогда получается, что есть какие-то люди, которые думают, что они точно знают, что людям надо. Ну вот тогда, как опыт, просто мировой опыт показывает, тогда становится резко хуже, как резко хуже стало. В Германии как резко хуже стало. В нашей стране после Октябрьской революции, ну а в Северной Корее вовсе траву едят, благодаря великому вождю товарищу Ким Чен Иру.
Советник президента Ющенко Борис Немцов оптимистически оценивает случившееся.
Есть, во-первых, шанс создать большую коалицию. Коалиция Януковича и Ющенко, несмотря на все ее, казалось бы, ну, такую необычность, она, тем не менее, может быть очень полезна. Это объединяет страну, потому что за оранжевый голосовал центр и запад, а за Януковича восток и юг. Таким образом, Украина будет выглядеть как единое государство, что очень хорошо. Второе, это гармонизирует отношения между Украиной, Россией и Европой. Сохраняя европейский вектор развития Украины, тем не менее, отношения с Россией могут быть улучшены. И, наконец, последнее, то, что будет устойчивое большинство в парламенте, и не будет таких истерик и таких безумных экономических поступков, которые могли бы быть, если бы премьером стал Тимошенко.
Слушаем вопрос от москвича Виталия Григорьевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, вот какое дело. Я не знал тему сегодняшней передачи. Я включился. У меня предложение к вам. Предложение к вашей программе. Чтобы ваша программа подняла вопрос о карательной психиатрии. Я врач-психиатр. Проработал всю свою жизнь после войны. И я не понаслышке знаю, что эта карательная психиатрия существовала и существует.
Обязательно, когда будет новость соответствующая. Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Ну, дайте хотя бы 15 секунд вот сказать, все время выключаете. Я буквально что хочу сказать. Кто бы ни пришел к власти, там, я знаю прекрасно, что ни Тузлу, ни остров Змеиный, никакие китайцы не получат. Хотя вот в нашей стабильности мы можем это раздавать себе. Я вижу, там нет правительства, нет конституционного суда и прочее, но ветераны войны получают и больше. Солдаты получают кратно, пособия детские кратные. Я знаю прекрасно, что несмотря на то, что нет правительства и прочее, всего там не могут договориться, но также не могут и в Италии договориться, и в Германии не могут договориться. Но там живые люди, там не андроиды, которые я вижу, вот Грызлова и там и прочие лица, которые абсолютно никаких эмоций не выражают. Там...
Ну вот, судя по тому, что вспомнили полуостров Тузлу, это вопрос в адрес Андрея Савельева, депутат фракции «Родина».
Я надеюсь, что когда-нибудь, и, по крайней мере, на моей жизни, Тузла будет и российской, и украинской одновременно. И будем мы жить в одном государстве. А слова, которые сейчас прозвучали в эфире, я полностью приветствую. Совершенно правильно. На Украине есть и видно живые глаза, живые политики. Хоть они, может быть, выглядят иногда коряво, но это действительно не наши серые мыши, которые сегодня забивают и парламент, и Совет Федерации, и все структуры чиновничьей власти.
Слушаю москвича Андрея.
Алло.
Да, ваш вопрос.
У меня вопрос к господину Гузману. Как вы думаете, вот в Украине, ваш прогноз, коалиция Ющенко и коалиция, значит, Тимошенко, когда кончатся все прения по всем вопросам, единственное, что им останется, это объединиться или нет, потому что... Больше ничего им не останется, чтобы выжить в Украине. Вот как вы, ваше мнение вообще?
Ну, совместным голосам блока Тимошенко и нашей Украины не хватает для большинства в парламенте. Необходимы голоса соцпартии.
Да, к сожалению, не хватает. Вы знаете, я не знаю. Я думаю, что прогнозы такого рода дело неблагодарное. Мне кажется, что вот единственное, что можно сейчас сказать с уверенностью, что президент Ющенко, которого сейчас обвиняют во многих слабостях, ошибках там и так далее, наверное, может быть, обвиняют справедливо. Кстати, я думаю, что любого президента можно справедливо обвинять в массе грехов. Так вот, что нашего, что американского, что Ющенко. Так вот, я думаю, что Ющенко сделал, на самом деле, главное сейчас, вот уже сделал, он дал возможность людям нормально проголосовать. Он дал возможность нормально пройти выбором. Сможет он договориться с Тимошенко или нет, я не знаю. Дело в том, что господин Тимошенко человек, по-видимому, сложный. Вы слышали здесь высказывание Бориса Немцова, которому я не могу не доверять. Он наш коллега по Союзу правых сил, он советник президента Ющенко. Он говорил о очень таких странных шагах, которые делало правительство во главе с Юлией Тимошенко. Вот. Поэтому я не знаю, удастся Ющенко с Тимошенко договориться или нет. Это уже такой человеческий во многом фактор. Но мне кажется, что, вот, что если им удастся сейчас остаться в рамках конституционного поля, то, в общем, все будет в порядке. А то, что там парламентский кризис и правительственный кризис, это не очень страшно. В правительстве в Италии за послевоенный период сменилось то ли 50, то ли 60 правительств. Но кто был в Италии, знает, что, в общем, жить как-то в этой стране можно. С трудом, может быть, но ничего так. Не хуже, чем... Уж точно, что не хуже, чем у нас. Поэтому я думаю, что все-таки у них как-то наладится. Я думаю, что есть фактор, сближающий Ющенко и Тимошенко. Это вот какой. Они могут очень плохо относиться друг к другу, и, наверное, они плохо друг к другу относятся. Но люди, которые голосовали за Ющенко во время оранжевой революции, они хорошо, эти люди хорошо относятся к Тимошенко. Для этих людей, для вот той части Украины, которая избрала Ющенко президентом, существует оранжевая коалиция, она реальность. Для них это вот реальность, для них это императивное требование. Они требуют этого от своих лидеров. Я думаю, что ни Ющенко, ни Тимошенко не могут игнорировать это требование, поэтому шанс есть.
Слушаем Олега из Санкт-Петербурга.
А, здравствуйте.
Добрый вечер.
По-моему, господин Гозман живет вчерашним днем. Россия заинтересована в том, чтобы Украина вообще не существовала на карте мира, а входила в состав России. И почему господин Гозман все время вспоминает этот противозаконный референдум 91-го года, результаты которого были, значит, по большей части сфальсифицированы?
Спасибо за вопрос, я с удовольствием отвечу. Я этот референдум вспомнил всего один раз, а не все время. Дальше вы вспоминаете. Я хочу вам сказать, что такой подход, что Россия заинтересована в том, чтобы Украины не было, он, в общем, наверное, возможен. И он уже реализовывался по отношению к другим странам. В частности, незадолго до начала Великой Отечественной войны, господа Молотов и Риббентроп договорились о том, что на карте мира не будет существовать Польша.
Давайте прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Госдума России приняла во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. Экстремистами, в частности, будут считаться те, кто препятствует деятельности органов государственной власти, участвует в массовых беспорядках и призывает к экстремистской деятельности. К экстремизму приравнивается и публичная клевета в адрес представителей власти. Федеральное бюро расследований США подтвердило, что раскрыло террористический заговор, целью которого была транспортная система Нью-Йорка. Американская пресса сообщала, что исламские экстремисты планировали организовать взрывы в нью-йоркских туннелях и метро. На Украине подписано соглашение о создании новой коалиции, получившей название «Антикризисной». Коалицию создают партии регионов, социалистическая партия и коммунисты. На пост премьер-министра Украины выдвинут лидер партии регионов Виктор Янукович. Президент США Джордж Буш призывает Совет Безопасности ООН осудить Северную Корею за недавние ракетные испытания. Проект резолюции, составленный США, Великобританией, Францией и Японией, уже представлен Совету Безопасности. Палестинское радикальное движение «Хамас» угрожает отомстить Израилю за военную операцию в секторе Газа. В заявлении «Хамаса» говорится, что ввод израильских войск в сектор Газа лишь усугубит положение захваченного в плен капрала Гилада Шалита. В Ираке произошли взрывы в 5 мечетях, погибли по меньшей мере 15 человек, среди них женщины и дети. Премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич подал в отставку. Его преемником может стать Ярослав Качиński, советник и брат-близнец президента Польши Леха Качиньского. В Минске в пятницу вечером милиция разогнала несанкционированный пикет, организованный в знак солидарности с семьями политзаключенных и пропавших без вести людей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Леонидом Гозманом, представляющим Союз правых сил, и Андреем Савельевым, представляющим фракцию «Родина», обсуждаем ситуацию на Украине. Депутат Государственной Думы от КПРФ Виктор Тюлькин укрепился в своем скептицизме относительно оранжевой коалиции.
Избрание спикером Украинской Рады Мороза еще раз показало непрочность таких коалиций, которые основываются на цветном принципе и не имеют под собой твердой социально-экономической основы и программы. А второе, что в конечном итоге пойдет на пользу и российским, и украинским избирателям, и гражданам, и российско-украинским отношениям на будущее.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа. Вопрос господину Савельеву можно задать?
Пожалуйста.
Господин Савельев, а как вы себе представляете вот процесс реинтеграции, так сказать, ну, нечто подобного, что было в Советский Союз? Что тогда отменять декларацию о суверенитете Российской Федерации, Беловежские соглашения, значит, систему референдумов надо проводить. Но вы же понимаете, что ни Украина, я в смысле электорат, ни Белоруссия не проголосуют за возврат
в СССР, очевидно. Да, пожалуйста, Андрей.
В Россию Путина, разумеется, не вернутся ни Украина, ни Белоруссия. Но в грядущую Россию, о которой мечтаю я, наверняка не вернутся. Референдумы, конечно, надо проводить, кто об этом спорит. Беловежские соглашения у нас уже парламентом отменены, хотя и без толку, потому что в России от этого ничего не изменилось. Все прочие референдумы противозаконны, поэтому вопрос в политической воле. Я думаю, что к власти придут такие силы, которые смогут увидеть общую перспективу и общее государство. государства и найти тех технологии, с помощью которых можно объединяться. Объединяться не силой, не насилием, не обманом, не вот этими обманными выборами, не фальсифицированными референдумами. Декларация о суверенитете, если помните, она с какой стати была принята, просто волей собравшихся от имени народа лиц, но не волей народа, как вы помните. Конституция наша фальсифицирована, тоже многие знают, как проводился этот референдум по Конституции 93-го года в условиях политических репрессий и после расстрела парламента. Поэтому надо видеть действительно что-то, иметь определенную мечту, которую воплотить, стремиться воплотить в жизнь, а не жить вот этими старыми догмами. Референдум там какой-то провели, суверенитет якобы есть. Да нет у нас реального суверенитета ни у Украины, ни у России.
Бывший замглавы Домского комитета по делам СНГ Вячеслав Игрунов считает, что рано ставить крест на оранжевой коалиции.
Развал оранжевой коалиции еще не означает успешного создания иной коалиции. На сегодняшний день социалистическая партия, которая изменила баланс сил в Верховной Раде, отнюдь не едина. Достаточно сказать, что исполняющий обязанности министра внутренних дел Луценко заявил о возможном выходе из партии в случае ее союза с партией регионов. И Луценко в этом отношении отнюдь не один. Таким образом, еще не факт, что эта коалиция сумеет состояться.
Слушаем вопрос к нашим гостям от москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Пока я собирался задать вопрос, тут было высказывание, которое я прокомментирую, а потом задам уже вопрос, который раньше собирался.
Пожалуйста.
Значит, в свое время на карте Европы было государство ГДР, и Германия ее даже признавала. Теперь этого государства нет. А теперь я задам вопрос. Поскольку Украина, как справедливо говорит Савельев, это часть советского или постсоветского пространства, не означает ли вот весь этот хаос Верховной Раде, которая есть по нашему совету, прелюдии к объявлению президентом, Тимошенко об этом-то уже косвенно намекнула, того, что вот на нашем пространстве парламентская республика не получается.
Но судьбу ГДР, по-моему, рано пророчить нынешней Украине. Она собирается в европейские структуры, в НАТО войти, в Евросоюз.
Я, правда, не понял, в чем вопрос, честно говоря.
Ну, что парламентская республика не удалась, и вот
Украина... И поэтому надо обратно в Советский Союз, да? Вот этого не будет, вот совершенно точно не будет. Вы знаете, каждый, кто был на Украине хоть раз за последние годы, понимает, что этого не будет никогда. Ну и вообще, знаете, пасту в тюбик обратно запихнуть нельзя. Вот из тюбика можно выдавить, а запихнуть обратно не получается никогда. И вот в истории человечества было довольно много таких больших империй интегрированных, и когда они распадались, то, в общем, много людей об этом жалело, и не без оснований, но восстанавливать их не удавалось никогда. Поэтому, если вот господин Савельев просто об этом будет мечтать, то это не страшно, это нормально. Всегда люди о чем-нибудь мечтают, в том числе о чем-нибудь несбыточном. А вот если кто-то эту мечту попытается подкреплять делом, то может быть трагедия. Ну вот, кстати, ее пытались подкрепить делом во время президентских выборов в 2004 году, во время оранжевой революции, когда нашими усилиями там много чего происходило. Ну, ничего хорошего для России из этого не проистекло. Надеюсь, что больше таких попыток не будет.
Да, вопрос к Андрею Савельеву. Собирается ли фракция «Родина» продолжить расследование от утечки газовых прибылей из концерна «Росукрэнерго», полученных от повышения цен на газ для Украины?
Ну, а можно я сначала скажу по поводу империи? Ведь господин Гозман в своем высказывании прямо признал, что империи возникают откуда-то, да? А потом они распадаются. Но потом они возникают вновь. А с чего они создаются? И где? На месте одних империй возникают другие. На месте одних государств другие. Одни государства распадаются, другие соединяются. Здесь говорили как раз один из слушателей о Германии. Германия воссоединилась Что мешает нам воссоединяться? Только впечатление господина Гозмана, который там на Украине не увидел никаких перспектив воссоединения. Я считаю, что, конечно, никакого Советского Союза не может быть, но новое государство, объединяющее родственные народы, точнее, один и тот же народ, три его ветви, три государства славянские, может состояться, если мы этого будем желать, и не только мечтать. Мечта – это руководство к действию. Конечно, мы будем действовать, а не просто упиваться какими-то мечтами. Что касается расследования утечек газовых прибылей, то у нас здесь непочатый край работы, в том числе и политической, не только исследовательской и расследовательской, потому что мы прекрасно знаем, кто стоит за всеми этими комбинациями и кто набивает карманы. И без решения вопроса о власти мы, конечно, не сможем пресечь эту тотальную коррупцию, связанную в том числе и с энергетическим сектором российской экономики.
Слушаю вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Мне кажется, вот события последнего времени, они вовсе не удивительны, потому что демократия – это достаточно сложная вещь, а, собственно, у наших украинцев никакого опыта в этом отношении не было, так же, как и у нас. Я что хочу сказать? Вот что меня, вот, например, русского вот, раздражает больше всего? Вот эта вот готовность наших тутошних патриотов, как бы их так назовем, решить все за украинцев, не забыв их спросить, как они, в общем-то, сами думают. Спасибо.
Да, вы знаете, я полностью поддерживаю вашу точку зрения, потому что, вот, знаете, вот господин Савельев сказал, что это фактически один народ. Вы знаете, это уж совсем какой-то предел, да, отказывать людям, которые себя считают другим народом. А мы им говорим: да нет, ребята, это вы просто так по недомыслию, по дурости своей, да, провинциальной, думаете, что вы другой народ. Вы можете думать, что у вас культура другая, язык другой, история другая, да? Это просто вы вот по глупости. На самом деле вы наша часть. И мы вас обязательно себе обратно возьмем. Вот ничего хорошего, естественно, от этого быть не может. Но единственное, понимаете, что внушает оптимизм, что невозможно это. Невозможно это, не получится. И никакой... хоть более-менее ответственный руководитель нашей страны никогда на такую авантюру не пойдет.
Константин Затулин, бывший глава комитета Госдумы по делам СНГ, директор Института стран СНГ, считает ситуацию на Украине неопределенной.
Избрание спикером Александра Мороза само по себе не стало бы поворотным пунктом во внутриполитической истории Украины, если бы не было заранее ясно, что такое избрание носит альтернативный оранжевой коалиции характер, и избран он на самом деле голосами оппозиции. Все вместе взятое означает период междуцарствия в Украине, когда президентом остается Виктор Ющенко до окончания срока своих полномочий в 2009 году, если, конечно, до этого он не окажется смещен в результате импичмента. А парламент и правительство формируются в основном на базе оппозиционных сил. Конечно, это вряд ли радует сторонников оранжевой революции, но они сами виноваты. Оранжевая революция не продемонстрировала позитивных результатов, и очень скоро стало ясно, что она вдохновляется не демократическими, а просто прозападными идеями. Идеями от цивилизационного отрыва Украины от России.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от Георгия Георгиевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Конечно, вот товарищи от Родины заблуждаются, что один народ и так далее. Украина слишком далеко уже ушла в своей тяге к Западу. Это вот преамбула. А вопрос в том, и для России, по-моему, гораздо важнее вот на данном этапе с Украиной, когда она перестанет нам платить 95 долларов за 1000 кубометров и станет платить так же, как Германия, 250 долларов за 1 кубометр. Спасибо. За 1000 кубометров. Спасибо.
Да, переадресуем этот вопрос Андрею Савельеву, депутату от фракции «Родина».
Конечно, никуда Украина не ушла, мы тысячами нитей связаны с Украиной. Господин Гозман сейчас как раз солидаризировался с Молотовым и Риббентропом, о которых он поминал в связи с пактом, потому что именно большевики запретили великороссам называться великороссами, а украинцам запретили называться русскими. И, конечно, нынешние демократические правители России и так называемые демократические правители Украины идут по тому же самому пути. Мы предлагаем идти по другому пути. Не они наши, а мы ихние. Вот в чем дело-то. Мы один и тот же народ. И об этом говорили в 19 веке. Это было общепризнанным и общеизвестным фактом. И только в конце 19 века украинцам начали навязывать, что есть такие украинцы, есть такая Украина, и есть нечто такое, что отличает украинца от русского уж прямо так радикально, что надо жить, по всей видимости, в разных странах. И инспирировалось все это дело польскими и австрийскими провокаторами. Ну и сейчас провокаторов таких хватает. Я думаю, что место их на исторической свалке, где большинство из них уже и сейчас находится.
Вы знаете, объяснять историю чьими-то провокациями и заговорами, это наиболее примитивная, в то же время наиболее такая, знаете, опасная и агрессивная концепция. Вот люди живут в одних странах, в одной и той же стране, и в разных странах. Ну, так складывается история. Ну, все-таки не стоит оскорблять наших соседей, говоря, что у них нет своей истории, своей культуры, своего языка и так далее. Это, в общем, плохо заканчивается. А я хочу еще прокомментировать, в одном из вопросов прозвучала такая мысль, что, мол, у украинцев, так же, как и у нас, нет опыта демократии, вот поэтому все так и происходит. Вы знаете, хотел бы защитить и украинцев, и нас. Я думаю, что мы, так же, как и украинцы, ведем себя, в общем, совершенно нормально. Как раз опыт вот этих последних 15 лет показал, что никакого такого долгого обучения демократии, в общем, не требуется. Люди у нас очень быстро разобрались, что значит выборы, что значит голосование, что значит свобода слова. Очень четко понимают, когда эту свободу слова отнимают, или выборы и демократию как-то пытаются сворачивать. И то, что сейчас происходит в Верховной Раде, со всеми вот перехлёстами, так сказать, с блокированием трибуны, с обманом взаимным, к сожалению, политиков. Вот вчера Мороз обещал одно, а сегодня он пообещал другое, сделал совершенно другое, прямо противоположное. Это, к сожалению, нормальные человеческие качества, и что-то подобное происходит в любом парламенте мира, где ни у одной партии нет большинства устойчивого, ни одного, так сказать, ну, вот не получается создать устойчивую коалицию. Обычно это заканчивается либо роспуском парламента и новыми выборами, и приходит к власти какая-то другая уже одна из партий, одна из группировок, либо все-таки вынуждены договориться, ну куда денешься, живем-то вместе, соседи не выбирают, точно так же не выбирают и соседей по парламентской работе. Это люди выбирают, а не сами парламентарии. Поэтому мне кажется, что то, что происходит сейчас на Украине, это нормальный, совершенно абсолютно нормальный демократический процесс.
Слушаю москвича Леонида Константиновича.
Не удастся мне?
Да-да-да, ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня вопрос к господину Гузману.
Давайте.
Вот почему он решает вопросы за украинца? Вот что плохого сделали украинцу русские, положим? Вот что было с Украиной после Второй мировой войны? Кто восстанавливал Украину?
Вы знаете, я-то как раз ни за кого ничего не решаю. Я не являюсь гражданином Украины, я являюсь гражданином Российской Федерации, и, соответственно, на Украине в каких выборах участия не принимаю. У меня есть свои симпатии, антипатии, там, президент Ющенко мне значительно более симпатичен и политически, и по-человечески, чем Виктор Янукович. Но это не более, чем мои личные симпатии. Я как раз наоборот, вы меня не поняли, я как раз предлагаю к выбору украинского народа, каким бы он ни был, относиться с уважением и с пониманием. Вот это выбор этих людей. Они так решили. Они не дурнее нас. Наверное, у них есть какие-то основания.
Судя по всему, этот вопрос был и к Андрею Савельеву, депутату Госдумы от фракции «Родина».
Да нет, конечно, ничего нормального на Украине не происходит. Тяжелейшее положение и в экономике, и в политике. Политический раздрай колоссальный. То же самое, что и в России. Будем жить в разброд, не спасемся от этого. Демографические и технологические процессы показывают, что не жить нам, не выжить в разброд, не выжить.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Вот я хочу подойти формально, просто слово «демос». Это ведь переводится как «народ», и получается какая-то нелепица, потому что при демократическом строе должен народ-то вообще учитываться, как-то жить-то неплохо. И поэтому формально, мне кажется, за Януковичем рабочие регионы, а Ющенко с Тимошенко все время хотят, чтобы Россия ограничилась с Америкой.
Но, как известно, олигархи поддерживали и ту, и другую стороны.
Ну да, так что так, Янукович, он не такой, знаете, белый и пушистый за пролетариат, а Ющенко такой толстый буржуй в цилиндре. Там все значительно сложнее, естественно, но я вообще не думаю, чтобы... Знаете, вот не стоит точно так же, как не стоит украинцам отказывать в праве на независимость, не стоит, по-моему, примитивизировать украинских политиков. Да, действительно, разные регионы по-разному там голосовали, но я не думаю, чтобы кто-нибудь из них хотел своей стране плохого. Вот. А то, что там, все-таки утверждаю, что то, что там происходит, это вещь абсолютно нормальная, потому что, знаете, вот то, что вот господин Савельев называет политическим раздраем, это, в общем, естественный процесс. Люди пытаются договориться. Это очень разная страна. Украина очень разная страна. Восточная Украина отличается от западной. Юг отличается от севера. Там вообще там очень разная и очень сложная действительно ситуация. И договориться людям между собой крайне сложно. Вот они пытаются договариваться. И дай им Бог договориться. Мы заинтересованы в том, чтобы они договорились. Мы не заинтересованы в премьере Тимошенко, в премьере Януковича или еще в ком-нибудь. Мы в этом не заинтересованы. Мы заинтересованы в том, чтобы они договорились, и чтобы у них было все, вот, все, так сказать, назначения высшей власти и так далее были открытыми, нормальными, демократическими и так далее. Вот мы заинтересованы в таком соседе. А как будет фамилия премьера, да их проблемы, не наши.
Член общественной палаты политолог Сергей Марков с тревогой смотрит в будущее.
Мне кажется, что на сегодня будущее российско-украинских отношений является по-прежнему неопределенным. В частности, в этой связи совершенно неясно, каковы политические параметры новых договоренностей, по сути дела договоренностей, в которые тайно вступили люди Ющенко, сам он и Янукович. Мы знаем, что американцы, в частности, совершенно не были против такого союза Ющенко и Януковича, однако они обозначили жесткие условия такого союза. Власти Украины проводят политику зачастую по ряду параметров важнейших, прямо положено мнению украинского народа. При этом эта политика проводится зачастую под результатом очень жесткого внешнего контроля и давления.
Слушаю вопрос от москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
При советской власти очень много были партийные и государственные дела. Деятели украинского народа, среди украинского народа очень много. Что я с этим хочу сказать? Украинцы, прежде чем делают выбор, они смотрят и на Россию, и на Запад, и на Восток. Там дураков нету, среди украинского народа разгильдяев нету. Они внимательно будут следить, как смотрит на все Россия и Государственная Дума России. Если в нашей Думе будет прозападные интересы, они никогда с Россией не будет. Спасибо за внимание.
Да, переадресуем этот вопрос Андрею Савельеву, депутату от фракции «Родина». Вот недавние события в Крыму, откуда, ну, депортировали участников натовских учений, подтверждают ли вот ваши предположения о настроениях украинского народа?
Я не думаю, что это уж больно значимое событие, то, что происходило в Крыму. Это действительно одна из первых побед общественного движения. Но это далеко еще не столь значимая победа, чтобы можно было ее принимать за начало какого-то существенного процесса. Что касается дураков и разгильдяев, то они есть везде. И, к сожалению, очень часто они забираются и в политические структуры. И здесь надо здраво смотреть на них и видеть, где договор, а где сговор. Да? И можно договариваться, а можно сговариваться. Сговариваться, скажем, против собственного народа. Или как его использовать в свою собственную пользу, но не на пользу самому народу. Поэтому предшествующие высказывание, мне кажется, очень правильным. Действительно смотрят, что происходит в России, и проблема Украины на самом деле находится в России. Как Россия, куда пойдет Россия, так будет выбирать Украина. Конечно, сейчас Украина отталкивается от России, потому что видит, насколько бесперспективны здесь и структура власти, и развитие экономики. Она носит олигархический характер, и на Украине не хотят того же самого. Хотя они еще далеки от того, чтобы построить какую-то альтернативу.
Вы знаете, я тут даже, в общем, готов согласиться с господином Савельевым. Действительно, Украина смотрит на Россию, и я думаю, что чем более таким высокомерным будет наше отношение нашего государства, наших политиков, наших политологов к Украине, тем больше там будут разрастаться антироссийские настроения. То же самое касается Беларуси, то же самое касается любой страны нашего соседа. Знаете, невозможно хорошо к нам относиться, если мы к ним относимся свысока, даже если мы им за это платим. Кстати, насчет вот того, в чем мы заинтересованы, тут вот, значит, говорят про единство и так далее. У нас есть один такой сосед, который все время говорит про единство. И вот тут говорил, и господин Савельев говорит, что надо, чтобы они платили, украинцы платили столько же, сколько немцы. Ну, кстати, они за газ, они не должны платить столько, они должны платить меньше, по той простой причине, что Германия дальше, и есть расходы на транспорт. Но то, что надо платить столько, сколько стоит, это понятно. Но вот хочу заметить, что с Украиной все-таки договорились на $95, да, а товарищ Лукашенко, наш брат вообще, он платит гроши, он платит как бы по внутренним ценам. Вот это еще одно доказательство того, что нам нужны демократические соседи, а не искусственные режимы, которые мы поддерживаем за счет там газа или еще чего-то.
Слушаем вопрос из Саратовской области от радиослушателя Владимира.
Доброго вечера вам.
Здравствуйте.
Позвольте вопрос господину Гозману.
Пожалуйста.
В связи с парламентской обстановкой в Украине вот создается такое нехорошее чувство продажности социалистов. И применяя эту ситуацию к России, мне кажется, что социалисты украинские здесь не одиноки. Я имею в виду вот недавнюю, довольно-таки неожиданную, злобную реакцию Михаила Горбачева на выступление Дика Чейни. И в связи с этим вопрос. Извлечет ли СПС в свете приближения предстоящих выборов в России уроки из этой продажности социалистов, которые, похоже, продаются, возможно, на нефтедоллары?
Спасибо. Спасибо за вопрос. Вы знаете, мне кажется, что, ну, не хочу комментировать там Горбачева и так далее. Для СПС главное извлечь уроки из своих собственных ошибок, из своих собственных глупостей, из своих собственных поражений. Вот нам, Союзу правых сил, важно вот это. А уж как там другие себя ведут и кто кого обманывает, ну, бог им судья. У нас достаточно своих ошибок, которые мы сделали, и нам надо, чтобы нам хватило сил, воли, ума из них сделать соответствующие выводы, чтобы в 2007 году люди смогли за нас проголосовать. Вот вы, в частности. Надеюсь, что вы за нас проголосуете в 2007 году.
Вопрос к Андрею Савельеву, депутату Думы от фракции «Родина». Следует ли на саммите «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге поднять вопросы Содружества независимых государств, грузинские, украинские и так далее?
Ну, Россия, разумеется, эти вопросы поднимать не будет. И вообще для «Большой восьмерки» эти вопросы слишком мелкие. Если кому-то хочется разрушить вообще всю дискуссию на «Большой восьмерке», то эти вопросы будут подняты. И мы увидим того, кому действительно дискуссия на «Большой восьмерке» не нужна, и кто хочет ее использовать в каких-то других целях. Но по большому счету России вообще там делать нечего в этом сообществе жирных котов. И действительно надо проводить работу над ошибками не только там в СПС или в Родине. Надо проводить в масштабе страны работу над ошибками. В том числе и пересмотреть свое участие в G8, который для нас совершенно чуждый клуб жирных котов.
Тот же вопрос Леониду Гозману.
Ну, я думаю, что вопрос этот на G8 обсуждаться, ну, прямо так, он не объявлен, но часть дискуссии идет в совершенно закрытом режиме, что правильно, да, но я не могу, конечно, согласиться с господином Савельевым относительно нашей перспектив наших взаимоотношений, желательности наших взаимоотношений с G8. Ну, вот, знаете, тут удивительная вещь. У нас масса людей говорят, что мы великая страна, мы великая держава и так далее. Я, в общем, с радостью с этим соглашаюсь. Мы действительно великая страна. Но если мы великая страна, то мы должны брать на себя ту часть ответственности за судьбы человечества, которую берут на себя великие державы. Вот инструментом взаимодействия, есть несколько инструментов взаимодействия великих держав. Вот одним из инструментов является вот эта Большая Восьмерка. Я думаю, что для нас членство в Большой Восьмерке это и крайне выгодно, и это, ну, определенный вызов, это требование к нам стать достойными той роли в мире, на которую мы претендуем. Я надеюсь, что мы будем этой роли достойны.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Ситуацию на Украине мы обсуждали с Леонидом Гозманом от Союза правых сил и Андреем Савельевым, депутатом Государственной Думы от фракции «Родина». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Оксана Крутоверцева и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.